Глава 8. Маринованные орхидеи. Что есть первейшее из общественных благ? Конечно же, магазин шаговой доступности. Ценовая доступность подразумевается, хотя это понятие относительное. Если бы у нас везде были устроены МШД, то не нужна была бы ОП при президенте, потому что каждый такой магазин сам по себе есть замечательный гражданский форум. В торговом зале его мы громко заявляем о своих правах, на крылечке ведем продолжительные дискуссии, а на задворках осуществляем личные свободы, не установленные законом. И все это не отвлекая правительство от государственных дел. Что касается моего микрорайона, то он в этом смысле благоустроен как нельзя лучше. Ближайший магазин находится у меня прямо под окнами. При желании я могу плюнуть на его крышу. Так что получается даже не шаговая доступность, а плевая. Построен этот магазин давно, и когда-то он назывался просто «Булочная». Булок в нем отродясь не бывало, но хлеб и твердые советские пряники купить было можно. Потом, когда в стране произошли всем известные перемены, магазин был приватизирован и стал называться «Булочная Роза. Магазин». Кто была эта Роза, первая владелица магазина, жена владельца или его любимая женщина, сегодня уже никто не знает. За 15 последующих лет торговая точка несколько раз поменяла хозяев. Вывеску обновляли, слова в ней переставляли местами, но набор их всегда оставался тот же. Я понимаю, что убрать розу с вывески нельзя, потому что теперь это бренд. Но меня удивляет упрямство, с которым наш магазинчик по-прежнему именует себя «Булочный», ведь булок в нем как не было, так и нет. Зато кроме булок есть все, хотя и низкого качества. Невзыскательный потребитель, живущий в шаговом радиусе, в том числе и я, всегда отоваривается в розе. Однако, если же мне хочется непременно булок или какого-то непросроченного продукта, то приходится сделать на шаг больше. Метрах в 200 от моего дома расположен большой современный гастроном. Считается, что он эконом-класса, но это не значит, что покупатель может в нем шибко сэкономить. Здесь экономят на покупателе. В зимнюю пору старушки, словно кегли, падают на его обледенелом крыльце, а в зале зимой и летом нечем дышать. Я уж молчу о хронической нехватке продуктовых корзинок и ключиков от камеры хранения. Гастроном-эконом – это у нас второй уровень потребительской достаточности. Третий уровень, наивысший в нашем районе, олицетворяет магазин «Престол». От первых двух – он отличается самооткрывающимися дверями и некоторыми строгостями внутри. Ну и ценами, конечно. Третий уровень находится от меня в 3 шагах, но для моего кошелька он недосягаем, как, впрочем, и для большинства здешних кошельков. Обычно мы проходим мимо престола. Чудесные двери его зазывно зевают, но ловят лишь воздух. Кассирша тут не перегружена работой. Целый день она перелистывает бледными на маникюренными пальчиками гламурный журнальчик или кокетничает с охранником. Третий уровень потребления – не мой уровень. Мой находится где-то посередине между розой и экономом, да и то, когда финансы мои в относительном порядке, а так бывает не всегда. Беспорядок в моих финансах наступает, если мне приходится делать какие-нибудь крупные покупки, например, ботинки или брюки. В таких случаях я, бывает, одалживаюсь у зятя, так я называю Дмитрия Павловича, мужа Тамары, моей бывшей жены. Мне это не слишком приятно, но деваться некуда. Я писатель, следовательно, фигура публичная, следовательно, без приличных ботинок мне никак нельзя. Так рассуждаю я, и Тамара со мной согласна, хотя на самом деле ничто ни из чего не следует. Просто относительная моя известность как прозаика дает мне возможность беспрепятственно миновать фейс-контроль в некоторых московских литературных клубах. Время от времени я бываю то там, то тут, на чужих презентациях и вручениях, если, конечно, эти мероприятия сопровождаются фуршетом. Хожу я туда не для удовольствия, а с тем только, чтобы доказать Тамаре и Дмитрию Павловичу, что являюсь культурно значимой единицей. Иначе, подозреваю, он не стал бы мне суживать деньги на ботинки, и я бы не смог туда ходить. Когда моя задолженность превышает мою кредитоспособность, Дмитрий Павлович не списывает ее, а реструктурирует. Процедура эта для меня тоже не очень приятная в моральном отношении. «Забудь про деньги», — говорит Дмитрий Павлович, — «отдашь, когда сможешь». Первая часть фразы у него не вяжется со второй, потому что если я забуду про деньги, то не отдам уже никогда. Но это ладно. Хуже, что затем он начинает рассуждать о том, как бы пристроить меня к какому-нибудь делу. Конечно, не для того, чтобы мне с ним расплатиться, а чтобы я мог сам покупать себе ботинки. Разговоры на эту тему носят у нас ритуальный характер и никогда не заканчиваются ничем конкретным. Никогда! За исключением одного случая, о котором я сейчас расскажу. Однажды Дмитрий Павлович позвонил мне и сообщил, что я приглашен на ужин. Ужин так ужин, я редко отказываюсь от подобных приглашений. Но было странно, что звонил он в середине рабочего дня. Если я пытаюсь связаться с ним в это время, Дмитрий Павлович не сразу вспоминает, кто я такой, и говорит со мной наводящим страх начальственным тоном. Впрочем, тон и на сей раз был командный, не допускавший возражений. «Будь готов в 7:30. Мы с Тамарой тебя заберем». Я попытался уточнить, по какому поводу предполагается ужин и почему мне непременно надо на нем присутствовать. Но Дмитрий Павлович не стал входить в подробности. «Некогда мне с тобой сейчас разговаривать», — отрезал он. «Ужин деловой, а что к чему, там узнаешь». Не вполне удовлетворенный его ответом, я перезвонил Тамаре. Менеджеры ее звена не так важничают. К тому же, судя по хлюпающим звукам, иногда раздававшимся в трубке, мой звонок застал ее за кофе в корпоративном буфете. «А что тебе не ясно?» — удивилась Тома и хлюпнула. «Дима нашел тебе работу и хочет с кем нужно познакомить». «Вот оно что!» — пробормотал я. «Понятно. Но хотелось бы и мне быть в курсе».
«В курсе чего?»
«Ну, где мы ужинаем и с кем?»
«А, Дима тебе не сказал?» —
Тома хлюпнула. «Ужинаем у Сырова в Сырниках».
«Но с кем?»
«С Сыровым, конечно».
Я помолчал, соображая.
Гастрономическая фамилия всплыла из глубин моей памяти
и скрылась опять.
«И кто он, этот Сыров?» — спросил я осторожно. Тамара изумленно ахнула.
«Как это кто?
Ну ты даешь, писатель! Он же знаменитость, у него все ваши кушают».
«Наши?»
«Ваши, ваши! Культурная общественность! Он тебя прочитал, и ты ему понравился. Хочет тебе книгу заказать».
«Поваренную?»
«Почему поваренную?»
«Ну, может, и поваренную. Какая тебе разница, если деньги заплатят?»
Ситуация более или менее прояснилась. Идея с поваренной книгой меня не очень вдохновляла, но познакомиться с Сыровым и его заведением, наверное, стоило. Обидно ведь зваться московским прозаиком и не знать, где кушает культурная общественность. То есть
та ее часть, что имеет средства ходить по ресторациям. В 8:40 вечера к моему подъезду подкатил Гелендваген, а в нем Дмитрий Палыч, Тамара и водитель Дима Маленький. Я уселся, поцеловал свою бывшую жену, и мы поехали. Пробка, рывок, пробка, рывок. Мы ехали по Москве. Ресторанов по обеим сторонам дороги было множество. С позлащенными турникетами, с гардами у входа, похожими на Диму Маленького. Ковровыми красными языками заведения слизывали подъезжавшую клиентуру, но клиентура эта не выглядела как культурная общественность. Потом Гелендваген свернул с проспекта и стал пробираться переулками. Здесь уже не было пышных вывесок, но было много тесно припаркованных дорогих машин. Половину их составляли собратья нашего Гелендвагена, крутобокие джипы, а половину – плоские, словно раздавленные насекомые, спортивные болиды. Могло показаться, что местные жители сплошь были любители сафари или отчаянные лихачи, но я знал, что это не так. Машины стояли вдоль стен, словно лаковая обувь в прихожей, и мне захотелось их пожалеть. «Как неудобно жить в центре», — заметила Тамара. «Негде даже припарковаться».
«Угу»,
— откликнулся Дмитрий Палыч. «Мне, однако, показалось, что они неискренни друг с другом». А Дима Маленький в это время шептал что-то нецензурное, сильно вращая рулем и зыркая в оба зеркала. Он мучительно осаживал. Наконец мы втиснулись задом в какой-то малый промежуток у тротуара.
«Вылезай! Приехали!» — объявил Дмитрий Палыч.
Разумеется, команда эта относилась к нам с Тамарой. Дима Маленький отвалился на сиденье и сунул в рот сигарету. Выбравшись из Гелендвагена, я осмотрелся. Ни подъездов с ковровыми дорожками, ни каких-либо вообще подъездов поблизости не наблюдалось.
«Нам во двор»,
— сообщил Дмитрий Павлович. Тамара взяла его под руку, и мы двинулись дальше пешком, полируя глянцевитые бока бесконечных авто. Впрочем, скоро наш предводитель действительно свернул в какую-то арку, пахнувшую кошками. Тамара, встревожась, прижалась к Дмитрию Павловичу. Я же, напротив, почувствовал, что мы на правильном пути, хотя культурной общественности пока видно не было. И я не ошибся. Очутившись во дворе, мы обнаружили надпись, сделанную от руки прямо на домовой стене. «Сырники здесь», — гласила она. Кривоватая стрелка указывала на лестницу, шедшую в подвал. В конце лестницы была железная дверь с такой же рукотворной надписью «Вход». Дверь подалась без скрипа. Внутри подвального заведения все оказалось, как я ожидал. Стены беленого кирпича, трубы, вентиля, манометры. На манометрах, правда, ноль. Андеграунд, но не совсем. Трубы были аккуратно выкрашены, и столики в зале выглядели достаточно опрятно. Публика сидела довольно густо, неброско одетая, но раскованная. Она пила и закусывала чем-то из тарелочек. Тарелочки были маленькие, не такие, как на бесплатных фуршетах. Приглядевшись, я обнаружил в зале несколько знакомых лиц. Кто-то даже сделал мне ручкой. Тамара не солгала. Место было культурное.